Глава 29. Озадаченность. Рита возвращалась с полным фартуком груш. По пути она решила не говорить о том, что произошло. Она размышляла. Джо и Приси, без сомнения, были к ней добры и хорошо относились. Но что же случилось с ее письмами? Они все были верены мистеру Пурселлу, чтобы отправить их из Станфилда. Имело ли это отношение к другим фактам, что ответы никогда не приходили? Теперь было ясно, что миссис Басби играла грязную игру. Ясно, что целью ее было скрыть Риту, по крайней мере, от одного человека. Рита не была подозрительной по природе, но все же она была уверена, какую роль играли бы в этом Джо и Приси, если бы знали, что планировалось. Она решила, что они не должны знать, если уже не увидели мистера Соусвуд, когда он стоял перед домом. Но Приси выглядела ничего не подозревающей. «Ну, я думаю, — начала миссис Пурселл, — я должна сказать, что тебе захотелось груш. И что ты считаешь, с ними нужно делать?»
«Есть их!
— весело ответила Рита, вытряхивая их из своего фартука.
«Ящики уже полные! А эти не того сорта».
«Какого сорта? Они же спелые, разве не так?»
«Достаточно спелые для переработки. Я могу сварить из них варенье. Они вкусные с патокой, если бы они попались мне вовремя. А сейчас с ними ничего нельзя сделать. Они вяжут во рту».
Рита посмотрела на свои груши и засмеялась. «Это показывает, как много я знаю», — сказала она.
«Люди, живущие в городе гордости, немного знают», – заметила Приси.
«Город гордости? Почему вы так называете Нью-Йорк?»
«Разве это не так?»
«Я не знаю, больше ли там гордости, чем в других местах. Гордость в людях, а не в местах, где они живут. Я думаю, что вы достаточно гордая, Приси».
«Это все, что мы имеем, чтобы держаться», – согласилась миссис Пурселл. «А вы думаете, что гордость – это плохо?»
«Да и вы тоже это знаете, если верите вашей маленькой книжечке на каминной полке».
«А что там написано о гордости?»
– быстро спросила Приси. «Разве вы не помните? Господь сказал, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу?» «Да, вот». Она взяла книжечку с каминной полки и нашла эти слова. Приси прочла их.
«Какой от этого вред?» – спросила она.
«Неважно, что вы не понимаете. Господь сказал это, и Он знает».
«Что с тобой произошло?»
– неожиданно спросила Приси.
«Ты в два раза живее, чем была в это утро».
«Правда?»
«Что-то на тебя хорошо подействовало. Лицо твое светится, глаза тоже яркие стали, и они прямо сияют».
«Я себя лучше чувствую», – серьезно сказала Рита. После этого она следила за тем, чтобы быть серьезной, пока не закончился ужин. Когда же она поднялась в свою комнату, то села спокойно подумать. Свет постепенно скрылся в глубине каштанового дерева, на темно-синем небе мерцали звезды, а недвижимый воздух был немного морозным. Да, год торопливо шел к своему концу. По сравнению с тем майским вечером, когда Рита впервые подружилась с большим каштановым деревом. Это было почти 5 месяцев назад. Теперь дни снова становились короткими. Ах, неужели это правда, что для нее наступило освобождение? И освобождение не то, на которое она надеялась, но такое, намного лучше. Всего только 5 месяцев, и ее заключение закончилось, и все уроки усвоены. Все ли усвоены? С часто бьющимся сердцем Рита сидела у своего окна и снова все вспоминала одно за другим. Она верила, но ведь могла верить намного больше. Тетя прислала ее в это место, но не разделила ее ни с кем, даже с мистером Дигби. Он здесь и снова взял ее под свою защиту, и с этих пор он будет говорить ей, что теперь она должна делать и куда идти, а не миссис Басби. Сердце Риты трепетало и переполнялось невыразимой радостью, но и не без другого странного трепета, который можно было бы описать как инстинктивная стеснительность, определенное внутреннее сознание, что в таком положении вещей было что-то аномальное и трудное для восприятия. Только это сознание нисколько не угашало радость. Рита снова воспроизводила в воображении весь свой разговор с мистером Соусвуд, вспоминала все, что он говорил и как он выглядел при каждом новом вопросе. Чем больше она думала, тем сильнее билось ее сердце. Неожиданно она вспомнила, что надо было еще что-то сделать до завтра, до 11 часов, и из воспоминаний она переключилась на весьма практические занятия. Все, что было необходимо, она закончила еще до завтрака. После завтрака Рита была в большом волнении и сомнении, не зная, как поступать дальше. Если она оденется для отъезда, мистер и миссис Пурсел узнают, что что-то должно произойти, и, возможно, постараются ей помешать. Если будет ждать в комнате, пока ее позовут, она не была уверена, что они могут сказать, что в доме ее вообще нет, и преградят к ней путь. Конечно же, мистер Дигби не смирится с этим и не отступит от своего намерения, но Рита не могла вынести даже мысли о промедлении или разочаровании. Она выйдет ему навстречу, но она больше не ребенок, и чувство девичьей стыдливости удержало ее. Рита все приготовила, зная, что сможет переодеться за 5 минут. Рита спустилась в кухню около 10 часов. Она не могла больше находиться на расстоянии от сцены действий. Девушка взяла нож и стала помогать миссис Пурсел чистить груши для повидла. «Вы были очень добры ко мне, Присси», — сказала она после некоторого молчания.
«Вы имеете в виду, что я не хотела больше готовить груши?» «Ну, я скажу вам, я готова была откусить шляпку гвоздя, когда увидела вчера, как вы принесли целый фартук груш. Но я понимаю, что вы ничего не знаете. Если бы Джо не был таким упрямым, я бы заставила его собирать груши. Но он всегда утверждает и убежден в том, что фрукты, растущие на деревьях, негодные. Хотя ест их довольно быстро. Я говорю ему, он будет есть до тех пор, пока я буду их готовить. Но он никогда и пальцем не пошевелит, чтобы сорвать их с дерева. Ничего, кроме кукурузы, овса и скотины, он не считает работой для мужчины».
«Безрассудно», — сказала Рита.
«А когда мужчины не были безрассудными?» «Что вы хотите, сэр? Это не парадная дверь дома».
Рита вздрогнула и оглянулась. Здесь, возле двери кухни, на ступеньке, ведущей вверх, стоял мистер Соусвуд. Вопрос Присси прозвучал с выражением крайнего недовольства.
«Я знаю это», — ответил вошедший, — «и прошу прощения, но живет ли кто-нибудь в передней части дома?»
«Там бы и узнали», — сказала миссис Пурсел, недовольно нахмурившись.
«Это правда. Я уже побывал там и узнал, что там никто не живет».
«Кто, вы думаете, там живет? Кто вам нужен?»
— спросила Присси неграмотно, но уверенно.
«А я разговариваю с миссис Пурсел».
Тут новоприбывший улыбнулся Рите и пожал ей руку.
«Это мое имя», — сказала Присси, — «а не ее».
«Я осведомлен об этом тоже»,
— спокойно сказал незнакомец.
«И в настоящий момент мне нужна миссис Пурсел. Прежде всего, я хотел бы знать, сколько времени мисс Карпентер прожила в вашем доме».
«Для чего вам это знать?» — спросила Присси. «Что это, ваше дело?»
«Да. Могу сказать, что это больше ничье дело. Вы имеете право спрашивать, это мой ответ».
«Для чего вам это знать?»
«Я хочу рассчитаться с вами. Мисс Карпентер обещала, что вам должны честно заплатить, когда придет время. И сейчас это время настало».
«Вы приехали от миссис Басби?»
«Я видел миссис Басби несколько дней назад».
«И она вас прислала?»
«Я не удостоен поручения миссис Басби. Как я уже сказал, что это мое дело, а не ее».
«Но миссис Басби поместила ее сюда, под нашу заботу, и мы обязаны заботиться о ней, Джо и я. Мы ни от кого не принимаем распоряжения, только от миссис Басби».
«Хорошо. но вы можете взять деньги. Я думаю, что миссис Басби не будет вам платить. Я заплачу. Только я должен сделать это сейчас. Я уезжаю и, возможно, никогда больше не буду в этих краях».
«Я не вижу, почему вы должны платить за мисс Карпентер», — сказала Присси, подозрительно осматривая его с головы до ног.
«По самой лучшей причине в мире. Рита, можешь ли ты пойти собраться?»
И затем, когда дверь за Ритой закрылась, мистер Соусвуд продолжал.
«Мисс Карпентер была под моим опекунством с тех пор, как потеряла свою мать. Я оставил ее с тетей, когда вынужден был уехать за границу, в Англию. А теперь я вернулся, чтобы забрать ее».
«Забрать Риту?» – воскликнула Присси.
«Забрать мисс Карпентер отсюда».
«Может быть, мисс Басби не захочет, чтобы она уезжала?»
«Может быть, но это не имеет значения. Пожалуйста, дайте мне ваш счет».
«А вы собираетесь жениться на ней?» – неожиданно спросила Присси.
«Этот вопрос вы не должны задавать».
«Но я спрашиваю», – упрямо повторила Присси. «Женитесь?»
«Нет».
«Тогда я бы хотела, чтобы вы поговорили с мистером Пурселл, потому что я ничего об этом не знаю. Если вы не собираетесь на ней жениться, то нет причины дальше продолжать. Люди должны жениться, если они намерены. Но если вы не намерены, я не понимаю и не вижу в этом никакого смысла. Мистер Пурселл в амбаре. Я бы хотела, чтобы вы пошли и поговорили с ним».
«Мне достаточно трудно было найти вас», – сказал джентльмен. «И я не буду даже пробовать искать мистера Пурселл. Если хотите, чтобы я его встретил, я подожду здесь, пока вы не придете».
С этими словами мистер Соусвуд положил свою шляпу на стол и сел. Присси бросала на него недовольные взгляды. Она очень хотела отправить его к Джо, но понимала, что не может справиться с этим непрошенным гостем. Наконец она сняла свой фартук, набросила его на голову и побежала в сторону амбара. В это время Рита сошла вниз, готовая к отъезду. «А где они все?» – воскликнула она.
«Одна побежала за другим. Я думаю, Рита, для тебя будет приятнее сейчас же пойти к коляске и подождать меня там, если позволишь мне быть таким неучтивым. Таким образом ты избежишь разговора, который должен произойти с этими людьми. Где твой багаж?»
«У меня только один маленький сундук наверху дома. Остальные вещи у миссис Басби».
«Мы не будем у нее их просить. Я позабочусь о твоем сундуке и принесу его сам. И дай мне это».
С этими словами он забрал из рук Риты ее дорожную сумку и отпустил ее с улыбкой. Рита чувствовала, словно с нее вся тяжесть бремени мгновенно была снята. Девушка вышла и пошла туда, где напротив парадной двери стоял фаэтон. Здесь она остановилась с бьющимся сердцем, вспоминая свой печальный приезд 5 месяцев назад. Только 5 месяцев для нее казались 5 годами. Вспоминая все нелепые происшествия, неуверенность, мысли о том, что с ней будет, радуясь тому, что у нее было одно красивое платье, дорожное платье, которое она аккуратно сберегла до сих пор, и думая, что же она сможет сделать с другими. Ее ситцевые платья были довольно поношенными и годились только как рабочие платья. Так стояла она, ожидая, неуверенная и в то же время радостная, задавая вопросы, но не могла не беспокоиться, когда приходили минуты за минутами. Наконец появилась процессия. Впереди шла Присси, за ней шел ее муж с Ритиным сундуком на плече и в конце мистер Соусвуд.
«Я никогда не думала, что вы так уедете», – укоризненно произнесла Присси. «Мы, хотя и бедный народ, но у нас чистые руки, которые можно пожать».
«Я никогда не намеревалась уезжать, не попрощавшись, Присси», – сказала Рита, сердечно пожимая ей руку.
«Очень похоже, что так», – продолжала миссис Пурселл.
«Я всегда буду помнить вашу ко мне доброту», – сказала Рита.
«Заплати и забудь», – сказала Присси. «Теперь все уплачено, и это мы должны сказать тебе спасибо».
Затем добавила, понизив голос.
Куда вы теперь направляетесь?»
«Я предполагаю, что в Танфилд». Приси многозначительно посмотрела на мистера Соусвуд, который давал указания, где поставить сундук, и, по-видимому, в ее мыслях было больше, чем она осмеливалась сказать. Затем подошел Джо с протянутыми руками для прощания. На лице его была довольная улыбка.
«Ну, — сказал он, — мы сделали все самое лучшее, что смогли, и никто не должен ни о чем жалеть, но мы будем скучать о тебе ужасно».
«Все, о чем он переживает, так это о грушах», — сказала жена. «Пошли, Джо, если будешь хорошим, я тебе дам немного».
Коляска уехала, прежде чем Рита услышала ответ Джо. Она уехала. Томительные месяцы закончились и прошли. Что же дальше? Рита не могла думать, да и не хотела. Фаэтон мягко двигался вперед. Она спокойно ехала по длинной дороге, на которую так часто смотрела. Ее прежний лучший друг был ответственным за нее, и Рита с радостью подчинилась. Однако в разуме возникали вопросы, хотя она старалась быстро от них избавиться, и сердце продолжало петь от радости. Она даже не спрашивала, куда они едут. Они приехали в ту же гостиницу в Танфилде, где Рита однажды оставалась одна. Ее сундук отнесли в комнату, которая, оказалось, была приготовлена для нее. И мистер Соусвуд заметил, что обед скоро будет подан. Рита сняла шляпку и вышла к нему в отдельную комнату, в которой стол уже был накрыт. В камине горели дрова, октябрьское солнце ярко светило, а мистер Дигби сидел, просматривая газеты. Рита прикрыла глаза рукой, ей казалось, что сразу все стало слишком ярким. Мистер Соусвуд, в свою очередь, отложил газеты и посмотрел на нее. Он снова удивился, какие перемены произошли в ней за 3 года. В самом деле, это было не то, что он оставил на попечение миссис Басби. И вне сомнений, мистер Соусвуд точно так же, как и Рита, должен был о многом подумать. И вопросы, которые возникали у него со вчерашнего дня, предстали перед ним с новой силой и неотложностью. Ничего подобного он не показывал. Он отложил газеты, пошевелил в камине дрова, предложил Рите более удобный стул, чем тот, который она выбрала сразу, и сел напротив нее.
«Мы должны начать все сначала», — улыбаясь, сказал он.
«О, нет!» — возразила Рита. «Я так не думаю».
«Почему? Мы не можем сказать, что сейчас мы знаем друг друга, правда?»
«Я вас знаю», — проговорила Рита немного тише.
«В самом деле? Но я не знаю тебя».
«Я такая же, как и была раньше», — быстро ответила девушка, поднимая голову.
«Потому что я вижу? Нет. Пташка, которую я оставил, разбила бы свои крылышки о клетку, в которой я ее нашел».
«Вначале я билась своими крылышками довольно сильно», — сказала Рита, — «но не в этой клетке».
«Тогда в какой же?»
— с интересом спросил он. «Ох, после того, как вы уехали, в то время».
«Что же за клетка была тогда?»
«Тетя Сирена и ее дом».
«Я немного этого боялся, но у меня не было выбора. Что она делала?»
Рита немного колебалась. «Я думаю, что не стоит к этому сейчас возвращаться», — сказала она. «Отчасти это была моя вина. Я хотела в точности поступать, так вы говорили, быть вежливой, тихой, приятной, но я не смогла».
«И тогда?»
«И тогда у нас были очень сложные отношения. После того, как тетя Сирена не позволяла мне видеться с вами и попрощаться, или даже знать, что вы уехали, я не могла ее простить. Она знала, что обижает меня и что это не забывается».
«И ты думала обо мне тоже так же?»
«Нет», — ответила Рита. «Тогда нет. Я знала, что это ее работа».
«Это была полностью ее работа. Всякий раз, когда я приходил и спрашивал о тебе, мне говорили, что тебя нет, или что ты в постели больная, или еще что-то. Почему ты не можешь меня видеть? Мой отъезд был очень неожиданным. У меня не было времени определить, что происходит. Я написал тебе и вложил свой адрес.
Я никогда его не получала. И все это время я всегда была дома и здорова, и иногда...
Что иногда?
Иногда я стояла на лестнице наверху, наклонившись на перила, и прислушивалась к вашим шагам в коридоре. Щеки Риты покраснели, и голос стал таким, по которому много можно было понять. Мистер Соусвуд подумал, что он начал узнавать свою маленькую подружку тех времен. «И тогда, — продолжала Рита, — вы помните, какая я была, и можете догадаться, что я не была слишком терпеливой».
«Об этом я могу догадываться. А какая ты сейчас?»
Она метнула на него своим быстрым взглядом, улыбнулась и покраснела. «Я стала немного старше», — сказала она. Мистер Соусвуд это отлично видел. Он вынужден был поверить, что перед ним был зрелый плод, который в зеленом состоянии он так старался вынести на солнце. Теперь же этот плод был милым и богатым, даже превыше его надежд. Джентльмен сменил тему разговора, взял снова газету и прочел Рите одну статью, касающуюся последних событий в Европе. Отсюда они перешли на разговор, ведущий далеко от личных вопросов, делам народов, прошлого и настоящего. Затем задели вопросы истории и литературы. Мистер Соусвуд снова видел прежнюю Риту, только изменившуюся, как расцветший бутон. Приятный разговор продолжался около часа, пока подан был обед. Его подали для них двоих, в той комнате, в которой они сидели. Когда они заняли свои места за столом и начали обедать, на несколько минут воцарилась тишина.
«Это похоже и не похоже на старые времена», — улыбаясь, заметил мистер Соусвуд.
«Я думаю, что больше не похоже», — сказала Рита.
«Почему же?»
Рита смутилась. «Я только что сказала, что я не изменилась, но в некотором случае, да, изменилась».
«Подросла и стала повыше?»
«Намного, мистер Соусвуд, и это, я считаю, самое незначительное изменение».
«А в чем же еще? Говори, это мне больше всего хочется знать. И чем быстрее, тем лучше. Расскажи мне все, что можешь».
«О себе?»
«Да, я имею в виду о тебе».
«Это трудно».
«Я согласен, что это трудно, но легче для честной натуры, такой, как ты была, чем для другой».
В это время он обслуживал ее за столом, заботясь о ней таким образом, как раньше. Это словно очаровало Риту. Старый инстинкт делал все то, что хотел, словно проклюнулся во всей своей силе. «Что бы вы хотели знать?» — с сомнением спросила она.
«Все».
«Все это не так много в моем случае. Все время до прошлого мая я жила в школе с миссис Мовбрей».
«Чем ты занималась в школе?»
«Ничем. Я только начинала заниматься, это все. Я только начала учиться. Только начала чувствовать, что что-то начала усваивать. И все становилось восхитительным. Затем все нарушилось».
«Это произошло в прошлом мае?»
«Да».
«Почему ты думаешь, твоя тетя выбрала именно это время послать тебя сюда?»
«Я не знаю. Не имею представления. Она сказала, что едет в Чикаго».
«Ты знаешь, что она туда не ездила?»
«Не ездила? Она все лето была в Нью-Йорке?»
«Так я понял из ее слов, что она была в Нью-Йорке или возле него».
«Тогда что она имела в виду, отправляя меня сюда, мистер Дигби? Она не знала, что вы приедете».
«Ты думаешь, эта информация послужила причиной для ее действий?»
«Я знаю, это должно быть».
«Это бесплодный предмет для исследования. Я боюсь, твои каникулы, проводимые в семье тети, едва ли были приятными».
«Я не всегда была с ней. Довольно часто я оставалась с миссис Мовбрей. Моя милая миссис Мовбрей. С ней ездила в Кэтскилл, на Ниагарский водопад, в Нахатн и в Одердондас. Мне было очень интересно. Это были почти самые лучшие дни по сравнению с прежними, когда я была с вами».
«Я думаю, что они были намного лучше», —
сказал мистер Соусвуд, пряча улыбку, которая так и напрашивалась. Манеры Риты нисколько не делали ее слова менее лестными. «В самом деле, разве вы не знаете меня лучше, мистер Дигби?» — сказала Рита с немного уязвленным чувством.
«Я предполагаю, что да, ты всегда была непредсказуемым ребенком, но я понимаю, как ты, должно быть, сожалеешь о миссис Мовбрей».
«Сейчас?» — спросила Рита. «Сейчас я ни о чем не сожалею. Я слишком счастлива, чтобы описать, насколько я счастлива».
«Я помню, что ты всегда находила во всем счастье», — сказал мистер Соусвуд, на этот раз не скрывая своей улыбки.
«Это хорошо», — сказала Рита. «Иногда даже в это лето я могла забыть свои переживания в моей цветочной клумбе. Вы заметили, в каком чудесном порядке она была? И до сих пор сколько там красивых цветов!»
«Боюсь, что не обратил особого внимания».
«Совсем недавно они все цвели, и так красиво! Когда я приехала, там были дикие заросли, и никто не прикасался к ним очень долгое время. Мне пришлось поработать, но это стоило».
«Что еще ты делала в это лето?»
«Ничего больше, кроме изучения Библии. Это все, что я учила».
«Как ты изучала ее? Как ученик или как вопрошающий?»
«О, конечно, как ученик. Разве можно изучать ее по-другому?»
«Боюсь, что да. Есть глубокое изучение, есть поверхностное, ты знаешь. Значит, ты ученик, Рита?»
«Да, мистер Соусвуд, слабый, но ученик».
«Когда это случилось?»
«Вскоре после того, как вы уехали. Я подошла к моменту, о котором вы мне говорили, что он придет».
«Какой момент? Я что-то не припомню».
«Время, когда все меня подводило». Рита чувствовала такое разочарование, что она помнила гораздо лучше, чем он.
«И тогда ты нашла Христа?»
«Да, через время».
«Что ты с тех пор делала для него?»
«Делала для него?» – повторила Рита.
«Да».
«Я не знаю, немного, даже боюсь, что ничего».
«Было ли это потому, что ты думала, что не так много, что можно делать?»
«Нет», – задумчиво произнесла Рита. «Я так не думала, только не было ничего лично для меня».
«Это была ошибка».
«Но я не видела ничего, чтоб я могла делать».
«Возможно. Но у Господа слуги не бездельничают. Если они не видят своей работы, то или у них зрение плохое, или они смотрят в неправильном направлении».
За этим заключением последовало молчание, в течение которого Рита думала. «Мистер Дигби, что вы имеете в виду под словами, что их зрение плохое?»
«Неясно видят».
«А отчего глаза людей становятся тусклыми? Они не видят своей работы?»
«Недостаток чувствительности зрительного нерва»,
– улыбаясь, ответил он.
«Написано, ты же знаешь эти слова, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». «Как это исполнилось в твоем случае?»
«Я никогда об этом не думала», – медленно ответила Рита. «Я думаю, моя голова была занята только собой, учебой и наслаждениями».
«Я не намерен тебя проверять, и служение Христу тоже не проверяется. Я рад, что среди всего наслаждения нашло место в твоей жизни».
«С мисс Мовбрей и не могло быть по-другому. Вы ее знаете, мистер Соусвуд?»
«Только немного».
«Но вы не могли ее знать, потому что вы никогда в ней не нуждались. О, какой она друг! И не только ко мне, но ко всякому, кто в ней нуждается. Она идет по жизни с полными руками благословений и всегда по пути бросает что-либо кому-то на колени. Если это не помощь, то удовольствие. Если не плоды, то цветы. Я никогда не видела подобного ей. Она настоящий ангел в образе женщины и выполняет работу ангела весь день. Я видела это и знаю всякого рода помощь, утешение, радость, нежность и сочувствие. А о себе думает – как о самой последней личности в мире».
«Весьма красивый характер», — сказал мистер Соусвуд.
«Он проявляется во всем», — продолжала Рита. «Это не только в том, что она дает. Она повсюду приносит людям счастье, если может. Есть люди, которых невозможно сделать счастливыми, но она умудряется нянчить их, когда они больны, утешать их, когда они в переживаниях, помогать им, когда они в трудностях, обеспечивая их, когда они в нужде. А если они не подходят ни под одну из этих категорий, то просто бросает к их ногам цветы. Такая вот миссис Малбрей. Да и она может обличить, когда они неправы. Тоже. Это самое трудное служение изо всех.
Могу ли я спросить, а сколько из этих случаев она оказала тебе помощь, Рита?
На это весьма приятно ответить, мистер Дигби. Во всех. Глаза Риты наполнились слезами, а щеки пылали, как от огня.
Не восполняя нужды, конечно.
О, да! Это было самое первое, что ее добрые руки сделали для меня. Мистер Соусвуд, многие люди критикуют ее за то, что она использует свои деньги. Они называют ее экстравагантной и расточительной и все остальное. Они говорят, что она должна копить свои деньги.
Вполне естественно.
Но мне это так больно слышать.
Это не должно причинять тебе боль. Есть другой суд, который намного важнее. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. И еще, кто собирает сокровища для себя, а не Бога богатеет. Мир взвешивает все своими весами, но они слишком маленькие, чтобы взвешивать небесное.
Последовала пауза. Воспоминания миссис Макбрей и все, что связано с ней, в уме Риты возникла смутная ассоциация, которая затмевала новую яркость настоящего времени. Тревожные, полузабытые слова или манеры, может, даже впечатления всплыли, затмевая ее радость. Некоторое время продолжалось молчание.
«Что ты учила у миссис Малбрей?»
Наконец спросил мистер Соусвуд. «Самое начало», — с сожалением произнесла Рита. «Только начало. У меня не было достаточно времени, чтобы что-то учить».
«Начало чего?»
«Французского, латинского, геометрии, алгебры, истории, конечно, философии, химии. Это были основные предметы. Я начала геологию и хотела выучить немецкий, но миссис Малбрей считала, что у меня уже достаточно занятий».
«Я думаю, что достаточно. А музыку?»
«О, нет!» – ответила Рита с улыбкой.
«Рисование?»
«Нет!» – на этот раз со вздохом ответила девушка. «Миссис Малбрей не могла мне все это дать, понимаете? Потому что она должна была и другим помогать». А тетя Сирена даже и слышать не хотела об этих вещах.
«Что бы ты хотела делать сейчас, Рита?»
«Делать? С чем, мистер Дигби?»
«Учиться. Я предполагаю, что ты бы хотела продолжать все эти познания, в которых ты окунулась».
Рита немного с сомнением посмотрела на него. Что он имел в виду? Чтобы снова быть ее учителем? Но следующие его слова прояснили смысл.
«Ты бы хотела снова вернуться в школу?»
«Да, конечно. Я бы очень этого желала».
«Тогда один вопрос решен».
«Я пойду опять к миссис Малбрей?» – живо спросила она. Мистер Соусвуд в нерешительности медлил с ответом.
«Я бы предпочитал быть на большем расстоянии от миссис Басби», – признался он.
Рита ничего не ответила. Перед ней продолжали проходить те прошлые впечатления и ассоциации. Она вспоминала, что миссис Малбрей никогда не одобряла упоминания мистер Соусвуд в их разговорах. У нее было смутное предчувствие, что ее влияние будет брошено на весы миссис Басби и что, возможно, обе дамы объединятся, чтобы помешать ей, Рите, быть под защитой и контролем мистера Соусвуд. Не будучи подозрительной, Рита была очень чувствительной, чтобы не понять этого. До этих пор мысли ее были четкими, и этого было достаточно, чтобы удержать ее язык. Но помимо этого, на горизонте чередовались огоньки и тени, которые нельзя было проследить. Они не принимали знакомых форм и все же заставляли ее почувствовать, что социальная атмосфера держала или могла развивать элементы не совсем доброжелательные и мирные. Раньше уже были высказаны слова или сделаны намеки в одном из двух случаев, которые удерживали ее от того, чтобы следовать дальше. Слова лучше было бы забыть, но Рита их не забыла. Она просто отбросила их на время, но теперь они всплыли. Кроме того, она стала старше. Рита теперь могла видеть, несмотря на свою простоту, что в отношениях между ней и ее опекуном было что-то необычное. Для юной девушки, как она, быть под надзором молодого человека, как он, который не был ей ни братом, ни дядей и близким родственником, неправильно. Да и то, что она ела хлеб за его счет, было состоянием, которое следует считать необычным и, мягко говоря, сомнительным. Бедная Рита размышляла обо всем этом в то время, как расправлялась со своим обедом. При этих мыслях ее бросало в жар и в холод. Все усугублялось случайным взглядом, брошенным на друга, сидящего напротив нее, чье присутствие было таким милым, и каждая черта его лица и всей фигуры были особенно драгоценны для нее. Рите, девушке, стало доходить то, что было совершенно чуждо Рите, ребенку, что эта связь не может продолжаться вечно. Рита должна или он должен найти из этого выход, и она предпочитала сделать это самой, а не им. Единственным выходом из ситуации, который видела Рита, это подготовиться и стать учительницей, и таким образом через несколько лет, совсем через несколько, стать совершенно самостоятельной и независимой. Одна только мысль удручала ее сердце, словно кусок льда, так как страстным наслаждением сердца Риты был этот самый друг, от которого она должна отделить себя. Величайшим утешением в этот момент было то, что мистер Соусвуд выглядел совершенно спокойным и безмятежным от сомнений и тревожных мыслей. Но у мистера Соусвуд были свои мысли, и делать заключение по спокойствию его лица, что он в равной степени не был занят нерешенными вопросами, было бы ошибкой. «Если не к миссис Мовбрей, то куда?» — наконец спросила Рита, прерывая долгое молчание.
«Возможно, Бостон. Как тебе нравится эта идея? Или ты будешь сожалеть, что не вернулась в Нью-Йорк?»
«Да, буду», — ответила Рита. «Но я думаю, что это будет самое лучшее. В Бостон или в любое другое место, мистер Соусвуд. Все, что вы считаете разумным». «Но я думала...» Рита положила свой нож и вилку и отодвинула тарелку. Сердце ее стало тревожно биться, и голос выражал волнение.
«Могу ли я предложить тебе фрукты?»
«Нет, мне их не хочется. Благодарю вас».
«Это, похоже, хорошая груша. Попробуй».
Было намного легче чем-то занять свои руки, и Рита начала чистить грушу.
«Ты думала?»
Продолжил мистер Соусвуд. «Я? О да, я думала...» И Ритина груша и кожура выпали из рук. «Я думала, мистер Дигби, если бы я знала, что я буду делать или в будущем, не поможет ли это мне знать, что я должна учить, к чему я должна приготовиться?»
«После чего? В каком будущем?»
Спросил мистер Соусвуд, продолжая чистить свою грушу. «После того, как я закончу школу».
«Когда ты думаешь, это будет?»
«Я не знаю. Это, конечно же, зависит от другого вопроса».
«Не обязательно. Мое желание, чтобы ты была подготовлена к любой ситуации в жизни. Никогда нельзя избирать одностороннее образование, если это возможно. И обычно это возможно. В данном случае для нас. Что ты намереваешься делать, Рита? В том будущем, о котором ты говоришь?»
«Я не знаю. Я недостаточно об этом думала. Но вы же знаете, что я должна что-то делать. Я думаю, преподавание было бы самым лучшим. И осмелюсь сказать, что миссис Мовбрей взяла бы меня в помощницы, если я буду подготовлена занять это место».
«Как это пришло тебе в голову?»
«Я предполагаю, сначала это были слова тети Сирены. Это был ее план для меня».
«Я помню». а было решено, что я буду о тебе заботиться».
«Вы это делаете», – благодарно произнесла Рита. «Но вы же не можете это делать всегда».
«Почему же?»
«Почему? Потому что», – сказала Рита, нерешительно и слегка краснея. «Я не принадлежу вам, и это будет неправильно».
«Похоже, что моя память лучше, чем твоя. Если я правильно помню, то тебя отдала мне твоя мать».
«О да», – сказала Рита краснея сильнее. «Она просила, но я уверена, что она не имела в виду, что я буду вашим бременем после того, как смогу себя обеспечивать».
«Ты не считаешь, что ты можешь уже обеспечивать себя сейчас?»
«Нет».
«Ты не судья, наделенный властью, чтобы забрать у меня ее подарок».
«Не совсем, но, мистер Соусвуд», — сказала Рита со смехом, — «я не вижу, как вы можете хранить его. Я должна что-то делать сама».
«Не до тех пор, пока я дам разрешение. Ешь свою грушу и оставь все остальное мне».
Это распоряжение несколько успокоило Риту. Несмотря на то, что груша была хорошей, она пережевывала свои размышления вместе с ней. Очень не кстати слова, услышанные давным-давно, всплыли в ее памяти, заставляя ее чувствовать себя неуютно, заставляя ее сомневаться, сможет ли она долго оставаться под опекой, которая была такой искренней. Но настоящее было слишком приятным, чтобы его портить, и несмотря на то, что наслаждение было притуплено этими воспоминаниями, согласно некоторым принципам человеческой природы, они делали наслаждение более трепетно нежным. Пока груша была съедена в тишине, мистер Соусвуд был погружен в свои мысли. Они вышли из-за стола и расположились возле камина.
«Теперь, Рита, — сказал ее опекун, — я бы хотел знать, что ты сделала за эти 3 года. Не будешь ли ты против, если я постараюсь это узнать?»
«Вопросами, — сказала Рита, смеясь и краснея, — это не будет новым, мистер Дигби». После чего мистер Соусвуд приступил к экзаменам Ритиных познаний и умственных способностей. Это было приятно и легко. Хотя она и подвергалась испытаниям, в них было много сладости прежнего времени. Рита не боялась, а наслаждалась. Тоже можно сказать и о ее экзаменаторе. Он нашел все, на что надеялся, на что у нее были способности. Он увидел, что быстрый интеллект ребенка созрел, чуткая воздержанность практиковалась, превосходная память хранила многое, даже превыше его ожиданий. Кроме того, сила суждения ее была так честна и чиста, как всегда, чувства ее справедливые и неразвращенные, жажда к познаниям была большая и очень сильно развитая. Что касалось знаний, их уже было удивительно много и большое разнообразие. Эти 2 часа были очень приятным временем для обеих. Рита время от времени смотрела в лицо, которое она очень любила, и наблюдала за его игрой с восторгом, ведь ее глаза так долго не видели того, кого так любили. Больше того, она снова ловила различные нити науки, которые выскользнули из ее рук, чувствуя, что на этот раз она их не выпустит. В разговоре был привкус прежнего общения, который был очаровательным. И кроме того, Рита подсознательно понимала, что мистер Соусвуд был полностью удовлетворен. Он же со своей стороны снова знакомился со своим маленьким старым другом и замечал с удивлением и восхищением, как сильно она изменилась и выросла. Лицо, которое всегда было таким страстным и выразительным, приобрело женственную мягкость и полную зрелость, не теряя ни капли своего изменчивого огня. Смуглая кожа стала чистой и нежной, очертания губ не менее страстными и не менее решительными, чем раньше, были мягкими и чистыми, изгиб их был изящным, и во всем лице и в фигуре, в каждом движении было благородство. Глубокие, сверкающие глаза – тоже могли быть невинно веселыми и милыми, и постоянно отвечали ему, прежде чем произносили губы. Пока 1/4 часа сменяла другую, мистер Соусвуд все меньше и меньше был готов расстаться со своей подопечной. Однако он задал себе вопрос, что ему с ней делать. Он не воспринял идею, предложенную миссис Пурселл. Это не была неприятная идея. И вдруг она вспомнилась ему в разгар обсуждений философии и математики. Это была не неприятная идея, но он не хотел ее развивать. Мистер Дигби знал, что Рита любила его, любила находиться рядом с ним, но это была детская любовь, убеждал он себя, и не могло быть иначе. Это была детская привязанность, слишком откровенно выражавшаяся, чтобы быть чем-то большим или более глубоким. Да и Рита была слишком юной, ни с кем не встречалась и не могла знать, что ей может нравиться. Что она будет делать, все, о чем он ее попросит, у него не было сомнений. Она даже выйдет за него замуж, если он ей предложит. Но мистер Соулсвуд не хотел жену на таких условиях. Что ему с ней делать? Да, он знал трудности гораздо больше, чем она их сознавала. Он знал, что люди будут говорить, и как при настоящих обстоятельствах у них будут причины говорить, о чем Рита не знала. Все эти неприятные элементы отношений, существовавших между ними, только каким-то образом заставили мистера Соулсвуд держаться за них крепче. Возможно, по природе он был упрямым человеком. После паузы, которая последовала в конце экзамена, Рита задала вопрос. «Вы остаетесь в этой стране, мистер Соулсвуд?»
«Мой дом в Англии»,
— ответил он, выходя из размышлений. Сердце Риты при этом поникло, ей стало грустно. Следующей была подсказка ее разума. «Да вы лучше уезжайте, если я привязываюсь к вам с такой силой».
«А что?» – был его последующий встречный вопрос. «Почему ты спрашиваешь?»
«Я не знала», – ответила Рита. «Просто хотела узнать. Я слышала, что люди говорили, что вы будете жить там».
«А что ты еще слышала, что обо мне говорили люди?»
«Немного. Тетя Сирена старалась никогда не говорить о вас. Я только слышала, что кто-то сказал, что вы очень богаты, и что ваш дом теперь будет там, возможно, и вы больше не будете беспокоиться обо мне», — добавила Рита инстинктивно.
«Добрые суждения», — сказал мистер Соулсвуд, — «но на этот раз неверные. Остальное — правда. У меня действительно большие владения».
Мистер Дигби рассказал Рите немного о себе, не используя много слов и в то же время не делая из этого тайны. Он сказал ей, что его очень большие средства поступают от бизнеса, что бизнес находится в таких руках, при которых нет необходимости, чтобы он был привязан к нему больше, чем часть своего времени. В Англии у него дом, и он описал его. Дом расположен возле озера и окружен очень красивым пейзажем. Мистер Дигби очень любил его, но не привязывался, а напротив, ехал туда, куда было необходимо, чтобы выполнить там работу.
«Ты же видишь, что я сейчас здесь», —
сказал он в заключение. «Но ведь что-то еще может вернуть вас и держать вас там», — думала Рита, но она не высказывала вслух свои мысли. Подробности мистера Соулсвуд ее очень интересовали и каким-то образом огорчали так, что она совсем расстроилась. То она для него – бедная, несчастная американская сирота для богатого английского джентльмена. Ничто, как разве одна из его различных и, вероятно, многих объектов добродетели. Нет, она была права. Все, что ей остается, это приготовиться как можно быстрее к жизненной битве и броситься в нее учителем. Она будет вспоминать как сказку то время, когда он был ее опекуном и защитником. Сердце Риты сжалось, но она не будет этого показывать. Она сидела неподвижно и тихо, слишком тихо, словно предполагая, что ее мысли кружились вокруг неподвижного центра. Неизвестно, сколько мистер Соулсвуд мог прочесть, но вихрь его собственных мыслей тоже очень занимал его. Однако, когда эта тишина продолжалась уже достаточно долго, он нарушил ее предложением Рите покататься.
«Тебе это нравилось?» – заметил он.
Рите нравилось это и сейчас, нисколько не меньше. Она пошла одеться, думая про себя, что это, возможно, будет в последний раз. Для чего она вообще приехала в Танфилд? И для чего мистер Соусвуд нашел ее там? Лучше было бы, чтобы она оставалась, какой была, а он не больше, как скрытое в прошлом сокровище, хранимое ею в памяти».